Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапиро. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Отец Илья, мы продолжаем наш цикл бесед, связанных с написанием служб новомучеников. Это для нас с вами особая тема, я думаю, для радиослушателей тоже. Мы неоднократно говорили и будем продолжать, и будем напоминать о том, что, ну вот как нам кажется, и внутри нашей церкви недостаточно отдана дань погибшим нашим новомученикам, на крови которых возродилась церковь наши годы. И вот отец Илья в одной из последних бесед, вы сказали очень глубокую мысль, что если мы не имеем внутренней молитвенной связи с близкими к нам по времени святыми, тем более отдавшими жизнь за Христа, за веру, как мы можем дерзать и говорить о том, что мы имеем внутреннюю связь с древними святыми? Сейчас мы будем говорить об уникальной личности, о митрополите Серафиме Чичагове, то есть личности, которая не только ценна как новомученик, а личность огромная, внесшая свой вклад вообще в жизнь Русской Православной Церкви. И вы имели такое счастье составить службу этому новомученику, то есть в этом свое некое избрание есть. Начнем с того, как так получилось, что вас направило к тому, чтобы вот вы приступили к написанию службы такому великому святому новомученику нашего времени?
Ну, хотелось, конечно, давно уже вот этим заняться, но я и сам ощущал, что не способен на такой труд, просто потому, что личность явно выходит за рамки обычного такого прославления святых. Я имею в виду, что все-таки владыка Серафим был личностью уникальной в плане многогранности такой. О нем известно достаточно много. Даже, можно сказать, настолько много, что охватить все, а ведь служба, в общем-то, к этому и призвана, чтобы прославить подвиг человека. А подвиг его был, как вы действительно справедливо сказали, подвиг его был не только подвигом мученика, это был подвиг и святителя, подвиг и дивного церковного
Летописца,
дивного поэта, дивного музыканта, дивного врача. Это еще так мы, может быть, половину перечислили этих уникальных даров. И причем во всех областях это было на высшем уровне. И так явно чувствовалось, что даже странно, что нет до сих пор этой службы. Известно, что был составлен тропарь, кондак, акафист был составлен. Но акафист, надо сказать, это по преимуществу форма такая для келейной молитвы, домашней. Вот. А все-таки такое богослужение полное, оно предполагает вот именно церковное применение, пение в храме. И, соответственно, было как-то и обидно. Но, с другой стороны, когда только две службы я еще только написал, и первоначальные, я чувствовал, что еще, так сказать, технически не готов. Да и сейчас не могу сказать, что хоть как-то близко достоин того подвига, которому она посвящена. Но дело еще и в том, что уж как можем, да, мы должны прославлять. И ситуация как-то так созрела, она постепенно созрела, и вот получил благословение и написал. Вот. Но что я могу сказать? Все множество святых новомучеников, которые пострадали в Бутове, в службе бутовским святым, мне как-то захотелось именно так наименовать серафимским воинством. Еще и потому, что владыка Серафим был первоначально военным человеком, и он такой стратег мучеников. Вот есть понятие архистратег, оно, это слово нам более как бы знакомо. Оно именно происходит от слова стратег, то есть это как бы военачальник, стратег. Это более знакомое нам слово. И если говорить о владыке Серафиме, то есть он свое вот это военное призвание, он на самом деле не оставил, а по сути дела сохранил, оно просто перешло в другой, более высокий план, план духовный.
В том смысле, что даже само принятие монашества, мы знаем, монахи – это воины Христовы, а здесь все дары, они еще более расцвели уже на духовной ниве.
Да, действительно. И вот мне несколько, ну, честно говоря, претит вот такая набившая оскомину постановка вопроса, что вот ты оставил вот это, а вот получил вот это. Но в каком смысле оставил? Именно в том, что высота призвания другая. Здесь нет какого-то такого пренебрежение, что ли, что, мол, это маловажное что-то. Это служение царю и отечеству, которое он совершал, царю земному, мне кажется, оно достойно всяческой похвалы, И не хотелось бы это выводить вот как в минус, как в нечто оставленное ради приобретения чего-то нового, другого. Это именно восхождение.
Восхождение – ступени.
Ступень восхождения, да. И что очень важно, что его прошлое, как известного в кругах аристократических, в кругах военных, его прошлое, оно повлияло на то будущее, которое потом раскрылось в его духовном звании. Достаточно сказать, что то, что он стал вхож к государю, это сыграло немаловажную роль в том, что был прославлен преподобный Серафим Саровский. Собственно, двумя людьми, два человека, в общем-то, взяли на себя все.
Государь – это уже было решающим звеном в этом прославлении, но ведь вся предварительная работа, трудоемкая по сбору летописи Святодивеевской обители – это же колоссальнейший труд, которым мы пользуемся до сих пор. И в наши 90-е издание этой летописи – это было открытием Дивеева для современных людей.
Несомненно. И надо сказать еще один момент, что колоссальное противодействие было со стороны Синода, со стороны обер-прокурора известного Победоносцева. То есть фактически преодолено это сопротивление было именно и волей государя, о котором почему-то говорят, что он такой был безвольный человек, тоже такой странный миф, и истинным подвигом будущего владыки Серафима, тогда еще архимандрита Суздальского монастыря Ефимьева.
Можно даже сказать, что преподобный Серафим его выбрал тоже в свои, как он говорил о Мотовилове служки, но в общем...
Об этом много можно говорить. Вообще, мне подсказали, вот пока составлялась служба, такую мысль, что ведь владыка Серафим имел отношение и к третьему Серафиму, к Серафиму Вырицкому, преподобному. Причем, будучи митрополитом ленинградским, он упрятал иеромонаха Серафима Муравьева, который был духовником Александра Невской лавры, и у которого он сам исповедовался, и тот, в свою очередь, исповедовался у него. То есть они были сотаинники, можно так сказать. Так вот, владыка Серафим его упрятал в Вырицу, потому что отец Серафим, будущий Вырицкий, он был очень болен. И питерский климат был ему, мягко сказать, противопоказан.
Можно сказать, убийственным даже.
Да, и он мог просто не выжить. Это одна страна, а другая страна, конечно, в свое время, когда большевики бы пришли, то, конечно, с ним бы расправились в числе первых, как с духовником. И вот все это предчувствие владыка Серафим такое дает ему благословение, и чем это все кончается? Преподобный Серафим Вырицкий повторяет подвиг преподобного Серафима Саровского, стоя на камне и молясь за спасение Родины. И получается такая удивительная связь. Три Серафима, служители Святой Троицы, и преподобно-серафимская троица такая.
Да, и, кстати говоря, на полигоне Бутовском в храме продается замечательная редкая икона, как раз когда три серафима изображены вместе. Можно молиться перед этой иконой троим таким дивным святым, связанным вот так внутренне, духовно.
Да, и тут, конечно, говорить же о связи преподобного Серафима и священномученика Чичагова, это просто не хватит нам и 10 передач, чтобы все эти аспекты проявить.
Батюшка, ну вот такой вопрос возникает. Когда вы взялись, дерзнули начать работу над составлением службы такому уникальному святому, такой мощной личности многогранной, для вас, как для составителя, как для, можно сказать, даже поэта, как возможно в таком житии, очень сложном и насыщенном материалом человека такого одарённейшего, какие узловые основные моменты жития нужно было взять, чтобы на них акцентировать внимание? Мне кажется, это очень сложно.
Ну, здесь не только житие. Мы можем говорить о том, что некоторые блоки, так сказать, службы, они посвящены конкретно дарам священномученика Серафима, дару врачевания, дару живописания, дару музыкальному и так далее, и так далее. То есть каждый дар должен быть каким-то образом отмечен здесь. Это одна сторона. Вторая сторона. Вот что касается акцентов жития, вы знаете, просто не хватало места в службе именно, потому что обо всем надо сказать. Причем возникали вопросы такие, знаете, ну, время-то наше к нам достаточно близкое. И то, что было в начале 20 века, но оно до сих пор у нас в истории нашей церкви уже и нынешней, и тем более второй половины 20 века, это все аукнулось и отозвалось. Конечно, все это достаточно близко, и личности такие, о которых достаточно много известно. И порой возникали вопросы достаточно противоречивые. Мы же знаем, да, что многие новомученики из иерархов русской церкви, они в свое время были и против патриаршества, там, поддержали даже и февральскую революцию. Это такие вещи были. Время было очень сложным, люди колебались, метались, и даже весьма духовные люди. Но поразительно то, что личность владыки Серафима настолько...
Целостна.
Человек выдержал во всех этих вот перипетиях своего времени потрясающую такую глубокую церковную, духовную линию. В общем-то, благословение на это исходило от отца Иоанна Кронштадтского, который считал его одним из любимейших своих, ближайших своих чад. Собственно, отец Иоанн говорил, что после его смерти вот владыка Серафим и владыка Ермоген Долганов будут продолжать его дело. И действительно, они в свое время очень сильно повлияли на многие положительно. И с благословения отца Иоанна это сейчас выясняется. Вот недавно был опубликован материал отцом Дамаскиным Орловским о том, что владыка Ермоген и владыка Серафим по благословению отца Иоанна Кронштадтского влияли на некоторые дела в Синоде, которые очень изменили в положительную сторону вообще состояние церковных дел того времени. Потому что, ну, небезызвестно, что вот все эти проблемы с консисториями, с формализацией церковной жизни. Это был бич того времени.
Это бич не только того, это ведь складывалось за весь синодальный период. И то, что уже назрело к революции, это ведь не в одно десятилетие.
Именно поражает во владыке Серафиме его целостность. Он безупречен. Даже и то, что ему вменяли вину удаления отца Варсонофия, впоследствии прославленного как преподобного святого старца Оптинского, даже это, как мне кажется, если вчитаться в материалы вот этого дела всего, даже это не обосновано. Он был и в этом чист в своих намерениях. Мне кажется, там было какое-то недоразумение, то есть недопонимание или друг друга. Ситуация была очень запутана, и такое впечатление было, что решение об удалении старца Варсонофия из Оптина уже было принято давно, и задача владыки Серафима была скорее не в том, чтобы как-то здесь повлиять и изменить, а чтобы это все прошло, ну, максимально, так сказать, мягко и без каких-то эксцессов. И в этом смысле его позиция во многих церковных вопросах, мало того, что она была безупречна с точки зрения устроения монастырской жизни, с точки зрения устроения, кстати говоря, приходской жизни, у него потрясающие рассуждения об устроении приходской жизни. Вот сейчас, если взять, мало, наверное, это читают, вот вышла замечательная книга «Да будет воля твоя» в его память, в его честь, и там потрясающие материалы о том, как он устраивал приходскую жизнь, о его докладе об устроении приходской жизни в своей ему Тверской епархии. Это просто уникальные документы. Это просто вот брать и исполнять. Там говорится о том, между прочим, да, архиерей должен быть как отец родной для всех приходов. И вот эта взаимная связь, взаимная ответственность, это общение, это все заложено в его замечательные мысли о устроении приходской жизни. Для нашего времени это нисколько не устарело, это хлеб насущный. Ну, продолжая, значит, тему вашего вопроса, если брать хронологически чисто, то есть действительно едва-едва хватало места для того, чтобы обо всем в службе рассказать. Ведь служба имеет такой аспект, ну, как житийная икона. То есть она нечто объясняет, рассказывает и как бы уясняет, и такое осмысление происходит. Вот именно молитвенное осмысление подвига этого святого. И, конечно, здесь проблема была не в том, чтобы о чем-то забыть. Вопрос не в том, как расставить по местам. Вопрос в том, чтобы действительно все, что мы о нем знаем, все нашло свое отражение в этой службе. Например, о его сухумском периоде, малоизвестном, полгода он там с небольшим всего-навсего был, это первая его епархия, и тоже мы узнали буквально недавно, было проведено исследование на эту тему, и вот оно тоже до нас дошло, и как об этом не сказать в службе?
Кстати, вот действительно очень малоизвестный факт, первая епархия – это начало пути, она всегда имеет огромное значение, и уже человек виден там, при первом своем служении.
Да, вот его речь при наречении его епископа – это практически предвидение всех скорбей. Представляете, 1905 год, революция. Грузия в этом отношении была впереди России всей. Это небезызвестно. Тогда, я имею в виду, в этих революционных движениях, в этих сепаратистских каких-то тенденциях. А он был человек императорской России, традиционных таких вот монархических воззрений. И на этом фоне, конечно, его столкновение с местным даже духовенством, не говоря об окружении этого духовенства, ну и так далее, все это, в общем-то, повлияло на скорое удаление владыки Серафима. И сколько было клеветы, сколько было неприязни, и сколько пришлось ему уже тогда претерпеть. И он это все перенес, и его переводят в Орел. Там он поднимает церковную жизнь. После того, как умирает отец Иоанн Кронштадтский, соответственно, сразу его переводят вскоре в Кишинев. Это тоже своего рода ссылка. Что уж тут греха таить, известно. Все это он претерпевал. Более того, он фактически написал ведь и вторую часть Серафима Дивеевской летописи, но она канула в безвестность, в архивах где-то затерялась.
И вообще вот никаких следов, и никакой фрагментов, ничего не осталось?
Пока нет, но известно только, чему она была посвящена. Она была посвящена теме канонизации преподобного Серафима, где он о всех этих подробностях, о фактах этого времени, о том, как кто себя вел, какое было вот это страшное сопротивление канонизации. Он обо всем этом
говорит. Это тоже действительно летопись, документ времени.
Будем надеяться, что все-таки когда-нибудь это все откроется. Вообще это очень важно для осмысления такой истории. Ведь это такой святой. О нем отец Георгий Флоровский сказал, что не оценили серафической святости преподобного Серафима. Действительно, и как это могло произойти? Всенародное почитание. И потом это все повторяется. Например, хотя бы с канонизацией государя. Ну, мы знаем, что было много противников таких несогласных. И вот получается, государь, усилиями которого был канонизирован преподобный Серафим, он как бы проходит тот же путь. Тоже удивительная вещь. Тоже некое вот это сопротивление преодолевается.
Мало вот того, да, ведь хочется сказать по поводу написания рукописи Дивеевской летописи о том, что для того времени, в преддверии революции, этот 19 век, абсолютно уже отошедший от Бога и декларирующий это, что и привело впоследствии во многом к революции, вот это напоминание тому времени, а теперь уже и нам, в чем смысл христианской жизни. Он же как раз прозвучал вот в этом поучении Серафима Саровского Мотовилову.
Конечно, преподобный Серафим – это просто знаковый святой для своего времени и для того времени, когда он был канонизирован. Это без всякого сомнения. Но... И потом он остался любимейшим. То есть только преподобный Сергий в истории русской церкви как-то...
Все слои общества в народе, начиная от самых простых людей до самых высоких, вот такая, да, любовь и почитание особое.
С одной стороны, да. А с другой стороны, вот это влияние на дальнейшее время, как преподобный Сергий и птенцы его гнезда, преподобные, которые всюду по России стали строить монастыри, и действительно укреплялась духовная жизнь на уровне всей страны фактически. Ну, да?
По тем временам у Сергия уже после его примера жизни 90 монастырей на севере, это каково вообще? У преподобного Серафима это как раз тоже настолько многогранное служение и предназначение Божие, тоже может быть до конца даже недооцененное сейчас.
Ну, тем не менее, Серафимо-Дивеевский монастырь является крупнейшим монастырем на всей планете.
Да, но вот это все по пророчествам, то есть, да, они совершаются на наших глазах. И, кстати говоря, батюшка, когда мне приходилось делать материал о СМС Серафимо-Дивеевской обители, после ее открытия, то игуменья Сергия, матушка, говорила, что мы живем в чуде. То есть они уже находятся внутри чуда постоянно, и это особое напряжение. Каково же было человеку за много-много лет до этого прочувствовать и сердцем принять этого святого, понять его, и суметь эту глыбу вот так объединить в рукопись и пустить жить своей жизнью?
Да, и сам преподобный является будущему священномученику.
Благодарит.
Благодарит и говорит: проси, чего хочешь, только бы с вами всегда быть. И вот эта просьба исполняется и в жизни. Известно множество случаев, когда руководил действительно преподобный Серафим, благословлял и наставлял владыку Серафима Чичигова. И, с другой стороны, сама мученическая кончина. Это уже все навеки, они вместе теперь. ну, невозможно здесь все стороны описать вот этого молитвенного заступничества преподобного и подвига, и действительно жизни в его благословении со стороны вот владыки Серафима.
Батюшка, ну вот мы о кончине мученической будем говорить подробнее, и это освящено в службе, потому что это венец жизни. А все-таки, когда вы отбирали узловые моменты для составления службы, что для вас было все-таки самым главным? На чем делались акценты? Вот это возрастание, то есть поступательность. Расскажите поподробнее о самой службе.
Очень важный момент для меня был в том, что он старейший из пострадавших в Бутове. Старейший по сану, по возрасту, во всех отношениях. И мне кажется, это еще такой вот действительно российский гений, который все служения в области культуры, в области искусства, в области медицины. Факт тот, что, конечно, владыка Серафим, он осветил своим подвигом и сами эти служения. И художники удивляются высоте его дара, как академического живописца.
Музыканты отдают дань.
Да, музыканты сравнивают местами с Рахманиновым. Очень высокая поэзия и гимнография, кстати сказать. По разным сведениям он в той или иной мере, но то, что приложил руку к написанию службы преподобному. Что говорить о летописях его, причем это одна бы летопись такая была написана, это уже величайший подвиг. А тут он и Зосимовой пустыни, и житие подробнейшее со всеми деталями преподобного Ефимия Суздальского, ну и сама, собственно, Серафимо-Дивеевская летопись. То есть мне хотелось акцентировать то, что в этом его подвиге благословение трудам тех, кто в этих областях трудится. Это как бы уже итог. А сам подвиг именно изложен им в его речи, о которой я уже упоминал, речи при поставлении во епископа. То есть человек предвидит те скорби, которые в таком мире, который настолько уже удалился от церкви, от Бога, в таком мире слуге Христову придется претерпевать. Он это предвидел, и он это реально претерпел и понес, и при этом сохранил необыкновенную такую ясность души, необыкновенную возвышенность помыслов, искрометное чувство юмора. Все дары, вот такие вот, которые свойственны, вот как сейчас принято говорить, вот, действительно духовным старцам, они были, конечно, в нем. И я каждый раз просто боялся, что о чем-то умолчу, а сейчас, когда уже вроде бы работа подошла к концу, все равно ощущается, что вот еще можно было бы и об этом, в общем-то, необъятная такая личность, совершенно неописуемое множество даров.
Вам и удалось, насколько это возможно, да, вместить в такую небольшую форму, молитвенную, самое главное.
Ну, я хотел бы сказать, что вот, например, в богослужении есть такой блок «Стихир на литии». Они поются в то время, когда священнослужители исходят в притвор, и уже оттуда, из притвора, возносятся такие сугубые прошения, смиренные прошения, и ответом хора на эти прошения это 40 и 50 раз поется «Господи, помилуй». То есть это как бы из глубины. В Бутове это очень чувствуется. Глубина измеряется глубиной бутовских рвов. Это земная сторона страданий, вот как на Соловецком кресте, который в Бутове стоит. Лицевая часть – это тема воскресения Христова, а оборотная сторона – земные страдания. И вот там как раз изображен терновый венец Спасителя, в который вплетена колючая проволока. То есть вот страдания новомучеников – это приобщение страданиям Христовым. И вот тут как раз, если говорить о владыке Серафиме, что в стихирах на литии особо акцентируется именно все то, что он претерпел. Все те уничижения, все те клеветы, все изгнания многочисленные, непонимания. Ну, там, в 17-м году он был вообще изгнан из своей епархии собором духовенства.
Представляете, своими же собратьями.
Да, которых он, в общем-то сказать, поднимал на такое высокое приходское служение. Именно там он пытался вот эти свои идеи воплотить в жизнь.
Ну, это классический вариант житийный, самое болезненное – претерпевать от собратьев. И тем не менее, это все со смирением принимается. И потом, батюшка, вот мы все равно будем и говорить сейчас о смерти мученической. Все-таки, насколько невыносим этот, громким словом называя, светоч был для сил зла, что уже стареющего, очень больного человека на носилках унести просто лежачего больного человека, очень пожилого.
Есть свидетельства, такие уточняющие, что ли. Есть разные точки зрения, да, вот как это все было. Вот одна из них такова, что владыку увезли на скорой помощи в тюрьму не потому, что просто прислали за ним скорую помощь.
Заботливо, да?
Заботливые
НКВДшники.
НКВДшники. Нет, это произошло так, что параллельно приехали две машины. Воронок и скорая помощь. Скорая помощь была вызвана
по состоянию
здоровья к больному изначально. И параллельно, значит, приехал воронок, как раз так совпало просто, что они уже собирались его в тюрьму отвозить. И вот решили на машине скорой помощи. Потому что задача у них была – это выбить показания, изобразить вот этот, так сказать, мировой заговор из всего чего угодно. И ничего не выбили из старика, которому был 81 год, который в это самое время перенес инсульт, и ничего не удалось. И я хочу сказать, что
человеческий есть... это, конечно, за предел каких-то возможностей человеческого страдания.
Это именно за предел, и это тот за предел, на котором жила вся церковь. То есть в нем, как мне видится, воплотилась вся русская церковь. То есть ее страдания, чтобы понять, что пережила русская церковь, надо вглядеться в его фотографию тюремную. Я очень советую. Ее можно найти, она есть и в интернете, она есть и в книге, о которой я уже упоминал, «Да будет воля твоя». Если выглядеться в эту фотографию, то есть это такая бездна страданий и такой необыкновенный, совершенно ничем не замутненный и просто обжигающий внутренний свет души. Это просто...
Серафима свечения как-то.
Да, это удивительно. Просто, знаете, так... Если совсем откровенно, напишешь что-нибудь и просто смотришь в это лицо, и оно тебя судит. В общем-то, это, конечно...
С любовью.
Понятно, да. Действительно, о таких людях писать страшно, потому что на самом деле, что можем воздать? Что мы такого пережили маломальски, чтобы вообще иметь право об этом говорить? Но, с другой стороны, просто нельзя не говорить. Вот всякий раз как бы переживаешь, это вот мучительно. На самом деле, вот надо прославить, надо об этом сказать. И всегда чувствуешь, что, конечно, это мало-мало. И язык человеческий порой, кажется, не вмещает этого. А главное, что ты сам слишком далек от той планки духовной жизни, которая здесь требуется. Вот и мы не случайно чтим именно песнописцев, таких истинных великих, которые действительно прониклись. Вот вспомнить там пасхальный канон Иоанна Дамаскина, вспомнить великий покаянный канон Андрея Крицкого. То есть там совершенно видно, что... Эти слова исходили из глубочайшего внутреннего духовного опыта. И я просто хочу в заключение попросить прощения за все несоответствие тому, что действительно должно быть в подобной службе.
Батюшка, несмотря на вашу такую скромность и, как говорится, вот такое самоуничижение для христианина подобающее, мне хочется вам просто поклониться и сказать не только слова благодарности, но и акцентировать ваше внимание на том, что насколько своевременно поднята вами тема новомучеников, как она важна, потому что даже сейчас продолжают появляться некие такие политические спекуляции даже на теме такого места Голгофы кровавого, как Бутово. Это и в прессе просачивается. То есть то, что враг рода человеческого не выносил этой святости, на носилках унесли, расстреляли. На этом не закончилось. Вот сейчас отголоски, опять очередная волна нападений какого рода даже. Вот когда везли наших детей в Бутово помолиться, поклониться, и даже от местных жителей, которые говорили, опять отравленные ложью, куда вы едете, там ничего этого нет. То есть уже новая всякая дезинформация и грязь запускается, что это церковные уловки, чтобы землю иметь, что там этого ничего не было, никто там не был расстрелян. То есть дьявол продолжает свое грязное дело. И поэтому в ответ на вот эти омерзительнейшие кощунственные вещи нам нужно напоминать, нам нужно молиться, нам нужно торжествовать воскресение этих погибших, проливших кровь новомучеников.
Нет,
поэтому
потом,
вы свое дело
потом,
делаете.
Я думаю, здесь еще момент единения. Мне рассказывали, что приезжают в Бутово люди, родственники погибших. Я не говорю о священниках только или о канонизированных уже церкви.
Но даже о людях разных конфессий,
да,
или вообще даже атеистов.
Да, вот приезжают они в один день, родственники тех погибших, которые вот в данный день были расстреляны. И они садятся за стол поминальный, и они чувствуют, что они все друг с другом родные. они породнились этой кровью, которая соединила в этих рвах их близких. И дай бог, чтобы больше людей там побывало. И осознало и почувствовало этот дух единения, которому нас зовут бутовские и вообще все русские новомученики. И хотя бы пример того, что совершилось вот это величайшее чудо, именно в Бутове оно было как бы утверждено, это чудо единения, воссоединения двух ветвей русской церкви. Московской, да. И зарубежной. Уже само это чудо, которое в истории совсем немного найдет в себе аналогий, такое крайне редкое явление, преодоление столь острого и больного раскола. И вот это все было уврачевано небесными врачами. В числе первых надо здесь упомянуть врача и живописца, и музыканта, и великого иерарха, великого мученика, святителя Серафима Чичикова.
Батюшка, и нельзя не сказать о том, напомнить очень важную вещь, что если осмысленности и действительного покаяния не будет в народе, хотя бы в большей значительной части народа, значит, урок исторический прошел зря, значит, будут еще более тяжелые испытания, которые будут вынуждать понять, осмыслить и принести достойные плоды покаяния.
Это, несомненно, так. Уже хотя бы пусть нас судит обращающаяся теперь лицом в какой-то мере некогда христианская Европа. Вот я познакомился буквально недавно с такой женщиной, она православная датчанка, преподаватель Копенгагенского университета. Она приехала в Россию и в Бутово, в частности, чтобы изучать жития новомучеников. Вот мы с ней виделись, и она была на той службе, которая была посвящена всем бутовским святым. То есть мы видим, это вопрос не только России, это действительно вопрос всемирного православия.
Да. Батюшка, спасибо вам огромное. Если можно, в заключение, может быть, вы сможете нам прочитать или тропарь, или кандак.
Тропарь. «Яко единонравен учителем вселенная, яко светоч Руси преисполнен дивных даров, преподобных возлюбленней и праведных, яко вероисповедник явился иси, злобу мира отразивой доблественне, Серафиме, стратиже мучеников, моли о душах наших».
Спасибо вам большое. Всего вам доброго.
До свидания.
Вы прослушали беседу с протоиереем Ильей Шапира о священномученике, святителе Серафиме Чичагове. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.